Разворот.
В Москве 16.06, это дневной разворот. У нас в студии Георгий Гречко. Здравствуйте, Георгий Михайлович.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Мы отмечаем 40 лет полета на Луну. И самый первый вопрос, который вот сейчас постоянно где-то так или иначе всплывает. Американцы действительно были на Луне, как вы считаете?
Я абсолютно в этом уверен.
А вот эти вот все там, не знаю, какие-то якобы исследования, якобы там анализ там
что
кадров
вроде
и так далее.
Флаг колыхался на ветру.
Еще чего-то
какой,
такое.
Какой ветер на
это
Луне.
Это выдумки все.
Флаг на Луне должен колыхаться, потому что, когда его устанавливают, вбивают, ему придают колебания. А там нет воздуха. Ветра нет, но и воздуха нет. И, следовательно, никто не демпфирует флаг. Как он качается, он так и будет качаться, пока за счет внутренней энергии не остановится. Так что так он и должен качаться.
А почему еще верите, что вот именно американцы были действительно на Луне, высаживались?
Нет, я не верю, я знаю. Потому что мы с ними соревновались. И мы следили очень друг за другом, как испытываются там двигатели, как электроника, какие полеты испытательные, промежуточные и так далее. Мы очень ревностно следили, и мы видели, какая громадная работа ведется. И, ей-богу, в результате этой работы им было проще слетать на Луну, чем имитировать.
А скажите, пожалуйста, Георгий Михайлович, вот вы говорите, что мы соревновались, да, друг за другом следили, и вот сегодня тоже в одной из американских газет пишется, что отсутствие вот этой вот соревновательности, холодной войны, вот притухание вот этих вот соревнований с Советским Союзом, оно как бы плохо отразилось на исследованиях космоса. Американцы стали меньше этим заниматься просто вот, вот из-за того, что никто их
да
как бы на
тоже,
это...
Да и мы тоже, наверное, меньше сейчас
да,
уже.
Да, не только недостаток денег, но и недостаток вот этого вот нетворческого злата, вот, вот посоревноваться, доказать. Действительно это может так отразиться?
Ну, это мы поняли, к сожалению, поздно, но немного десятилетий назад. Когда была холодная война, и соревнование в технике космической фактически было соревнование в политике, то деньги давали и нам, и им больше. А мы, ну, по наивности, что ли, технической, все думали, когда же мы начнем не соревноваться, а сотрудничать, как это будет хорошо. И когда начали сотрудничать, и им урезали, и нам урезали, в результате... А у нас всегда было хорошее отношение, профессиональное, и не холодная война, и сотрудничество.
То есть уважали, уважали все, достижения?
Конечно, конечно. И поэтому такие были обращения от американских специалистов. Запустите что-нибудь новенькое, нам тоже дадут денег.
Чтобы... То есть проспонсируют, чтобы и они тоже развивались.
Да. Так что вот такой получился парадокс, что соревнование было лучше, чем содружество.
Скажите, а вообще вот вы расценивали то, что американцы первыми, да, вот высадились на Луне как поражение для нас в каком-то смысле?
Конечно. Было, естественно, двойное чувство, когда весь мир смотрел, как американцы ходят по Луне, у нас все телезрители смотрели, по-моему, «Лебединое озеро», в Китае смотрели какой-то патриотический фильм, но мы, космонавты, сидели на Шаболовке, там была специально организована передача.
Для своих.
Да. И мы с завистью смотрели, как американцы ходят по Луне, сожалели, что не американцы смотрят, как мы ходим по Луне. Зависть, естественно, белая, чтобы все у них кончилось хорошо, а с другой стороны, ведь надо им отдать должное, что они очень этично все поставили. Ведь они не сказали, что один шаг американца на Луну и, значит, достижение Америки. Они сказали один шаг человека и скачок для цивилизации.
Но там вообще, по-моему, были вот формулировки, которые делали заявления. Они были
продуманные.
Они были продуманные, и они не говорилось о том, что это там Америка великая, а то, что это действительно очень... Они говорили о значении, которое
для
всего человечества, да, для всей планеты.
В то время, когда запуск первого спутника хотели дать Нобелевскую премию, то Нобелевский комитет просил фамилию человека, который возглавил эту работу. И Хрущев сказал, что создал спутник «Весь советский народ», а стартовая площадка «Социализм». В результате лишили Королёва заслуженной Нобелевской премии. А они в этом смысле, я говорю, мало того, что они не подчеркнули, что это шаг нашей цивилизации на следующий, так сказать, на новую планету маленькую, но еще в других своих комментариях первый человек, который ступил на Луну, Армстронг, он говорил, что наш всех в космос позвал Гагарин. То есть здесь вот у них было все честно. И в этом смысле мы были горды за цивилизацию, потому что, в конце концов, мы раскачали американцев на полет к Луне. Если бы не наш первый спутник и не наш первый человек в космосе, они бы тоже на Луне не были.
А скажите, я просто, пожалуйста, можно, я да, вот еще да, продолжаю вот эту тему. Там же после водружения флага астронавты американские оставили на Луне памятную табличку со словами: «Здесь люди с планеты Земля впервые вступили на Луну. Июль 1969 года, новой эры. Мы пришли с миром от имени всего человечества».
Да, видите, опять нет американцев. То есть они очень корректно поступали в своих вот таких, ну, я сказал бы, вековые, так сказать, заявления.
Получается, что политики соревновались, а космонавты скорее сотрудничали, ученые. Возникает вопрос, ну, естественно, у простого человека всегда возникает вопрос, дорогостоящие, такие вот, да еще и опасные, да, такие вот исследования. Какая польза? Вот за эти 40 лет уже стало вот ощутимо, ну, то есть, исследование, говорят, космоса, в том числе и
про скачок для всего человечества. А да, где этот скачок?
То есть, где мы его наблюдаем, скажем так?
Ну, когда кто-то смотрит передачу из Америки через космос, хоть футбол, хоть еще какие-нибудь новости научные, просто забывают, что это через космос, что они через кабели и не через ретрансляторы. Когда каждый день тонули корабли в море, а космическая навигация позволяет спасать корабли людей. Просто мне вот надо что сделать? Нужно на один день выключить все, что работает в космосе. Вот тогда люди поймут, что космос для них дело.
Не, ну а, к примеру, вот именно высадка на Луну, вот...
Там же исследования проводились, да, там образцы грунта брали, там, я не знаю, какие-то вот вещи научные.
Что получило все человечество, помимо самого факта того, что удалось долететь, высадиться и потом вернуться живыми назад?
Ну, во-первых, вот те самые камни лунные, часть их исследовали, часть оставили в неприкосновенности, в вакууме хранят до сих пор, потому что могут появиться новые исследования. А что мы знали о Луне? Ничего. Когда встал вопрос сконструировать посадочное устройство, то пришли к Королёву конструктора и говорят, одни ученые говорят, там пыль 3 метра, и надо такие лапти делать, чтобы он туда не провалился. Другие говорят, что там скальная порода, значит, надо, чтобы крепкие были эти ноги. И ведь так ученые не могли сказать, так или не так. В конце концов, этот вопрос решил Королёв, когда расписался, написал «Луна твердая» и расписался. Ну, потому что надо было
так
подо
луна
что-то...
Луна стала твёрдой.
Да. Так вот, мы даже не знали, мягкая луна, пыльная или твердая. А теперь знаем и состав, и как можно даже из этих камней добывать полезные вещи, в том числе даже воду. То есть знания о Луне очень большие появились в результате. Но не только в этом дело, это наука. А для этого полета были разработаны новые технологии. И вот мы, к сожалению, когда разрабатывали новые технологии для Бурана, мы сделали еще больше новых достижений, но мы их оставили вот в военной, в космической области. А американцы, они очень быстро из космоса в авиацию военную, из авиации военной в гражданскую, из гражданской авиации в исследования.
То есть вот те достижения, которые сначала делались исключительно для космоса, они потом идут именно для
жизни.
Угу.
Конечно. Даже вот сейчас уже у нас и то есть, когда в деревне нельзя держать большой научный центр медицинский, но сейчас передают у больного там из деревни могут передать в Москву, скажем, какую-то кардиограмму очень сложную. А начиналось это с того, что я на себя одевал эту упряжь, и там датчики настраивал, и с меня принимали кардиограмму. Так что очень, в общем, считается, что затратили на полет на Луну американцы около 25 миллиардов, ну, тех вот крепких еще долларов, но что они окупили на разработанных материалах, на разработанных эффектах, на разработанных технологиях. Одни вот, я не знаю, помните вы, не помните, появились такие дутики, чтобы вот зимой там после лыж там можно было одеть такие мягенькие валеночки. Вот они были сделаны, чтобы по Луне ходить. А потом...
Луноходы.
Да, муники, луноходы по французский, а пресс-ски, то есть после лыж. Но на одних них, говорят, они чуть не миллиард вернули, потому что они очень быстро завоевали всемирный рынок. И так далее, и так далее. Так что было много. Но, я вам так скажу, ведь действительно полет был опасный. Вообще это чудо, конечно, что они все шесть полетов высаживались и возвращались живыми, здоровыми. И даже на Аполлоне 13, когда взорвался бак, у них больше шансов было погибнуть, чем выжить. Но блестящая работа центра управления и космонавтов вот по лезвию бритвы их вернула на Землю. Но я думаю, что все-таки летать было опасно. Наверное, не надо было летать на Луну. И вообще в космос чего зря было выходить, так сказать, тоже и опасно, и скучно, и еда невкусная. Вот. И даже вот, смотрите, сейчас подряд за месяц вот 4 самолета разбилось. Наверное, и летать-то не надо было. Вполне можно было на пароходе ездить. Куда спешить-то?
Да нет, и пароходы тоже ни к чему.
Ни к чему.
Утонуть можно.
И да, и мы приходим к чему? Зря мы вышли из пещеры.
Там
надо
было
всё,
по крайней мере,
сидеть
за
пещеры.
Да.
Ну, в крайнем случае, женщину выпускать, там, чтобы она посмотрела, нет ли саблезубого тигра. То есть я к чему клоню? Что если вот так вот искать, вот, а почему вот мы здесь рубля не получили, а почему мы здесь, то... Тогда мы не люди. Человек все равно должен идти по пути прогресса. Поэтому человек и реку переплыл, и океан переплыл, и перелетел через океан, и вышел в космос. И запретите космические полеты, все равно их будут делать. Потому что человек остается человеком. А если все это, ничего этого не делать и только рыться вот в чем-то вкусненьком, то шея станет у человека, как у свиньи, и уже посмотреть на звезды он не сможет.
Георгий Михайлович, скажите, пожалуйста, а вот Луна, понятно, это нам всем даже видно просто. Вот мы каждый день можем смотреть, куда конкретно летали американцы. Но есть же еще какие-то цели. Далеко не на каждую планету собираются экспедиции. У нас, по-моему, цель главная сейчас Марс, да, исследование Марса.
Ну, цели такой пока нету, к сожалению. По-моему, ни у кого не заявлено.
Нет, планы есть.
Планы есть.
У американской космической программы есть планы на Марс, по-моему, 30-й год.
Пилотируемый полет на Марс.
Да.
Да. А у нас вот был эксперимент недавно. Нам вот показывали по телевидению, как людей выпустили из камеры, как они там такие веселые.
Эксперимент назывался «Марс-100». Это вот для тех, кто не знает, расскажу, что да, 6 человек, по-моему, на 100 дней затащили в специальные условия.
Сымитировали.
Да, якобы полет на Марс, и они там жили, могли контактировать с внешним миром только через там электронную почту, какую-то связь, а так вот они...
Ели вот ту самую невкусную еду, о которой вы говорили, да, в космосе. Она невкусная вообще? Невкусная, да?
Я...
Вы три
так,
раза были в
если коротко сказать, то ею есть ее не в космосе, не хочется, а закусывать ею и на Земле можно.
Понятно. Ну так вот, Марс – это, по идее, для человечества в целом, да, это вот ближайшая, наверное, космическая цель.
Это следующий этап в продвижении человека в космическое пространство, хотя перед этим было бы целесообразно слетать на какой-нибудь астероид. Это побыстрее было бы, и можно отработать уже вот Марс 500 не на Земле, а в космосе. Кстати, вот эту технику еще много лет 40 тому назад сделал Королёв вот для имитации полета на Марс. То есть был бы жив Королёв, уже давно бы слетали на Марс.
Скажите, а вообще вот эта имитация, она дает какие-то реальные результаты? Там ты чувствуешь себя действительно как в космосе, ты переживаешь те же самые проблемы.
Все-таки проверяется в основном психология. Две там вещи. Первое, если вот в тех полетах, которые до сих пор реальные, мы можем в течение, ну, максимум, уж максимум, в течение полтора часа получить любой ответ на любой вопрос, то вот в таком полете на Марс сигнал идет 20 минут туда, 20 минут обратно, и поэтому запрос, ответ может опоздать. Вот это, наверное, тяжеловато, что здесь нет подстраховки, они не имеют права на ошибку, есть такая стандартная.
Георгий Михайлович, а сколько же до туда лететь? Что-то, по-моему, вроде полутора лет, если я не путаю.
Да, там, ну, в зависимости от того, какое противостояние удобное для полета, ну, года полтора-два. Там же еще надо побывать. И вот следующий, кстати, имитационный полет будет уже 500 дней с имитацией выхода на Марс. Но и тут опять ведь психология, правильно говорят, что вот они сами шестером должны решать. Вот кто втроем выйдет на Марс, а кто останется около Марса. Эта проблема была у американцев вот в лунных полетах, когда один оставался на орбите, а два высаживались. И вот этому человеку, который оставался вот рядом, вот она Луна, но
ты на нее
друзья...
не ступишь, да.
Да.
И по телевизору тебя не покажут.
Нет, по телевизору потом покажут, но не сразу. Поэтому здесь в основном проверяется, я считаю, вот устойчивость такого психологического плана, сохранить нормальные рабочие отношения, сохранить присутствие духа, не давать разыгрываться эгоизму. В общем, и просто проверяется, вот, когда человек знает, что его подстраховывают, это одно. Вот когда, скажем, у нас в звездном городке мы должны были выполнять программу полета на самолетах. И нас всегда посылали с инструктором, особенно после гибели Гагарина. Я отказался летать с инструктором, потому что я говорил, это не полет, это ты можешь спать, ты можешь, значит, что угодно там делать, потому что инструктор тебя всегда вытащит. И мы добивались, чтобы нам, вот, гражданским космонавтам, разрешили летать в аэроклубах, как мы и до этого летали, самостоятельным вылетом. А тогда ты держишь жизнь в своих руках. И это уже другое. За столом, особенно за обеденным, все остроумные. А когда там гроза, когда плохо видно землю, когда что-то с самолетом случается, тогда как-то остроум может уйти. Поэтому надо себя проверять вот в такой...
В реальных, в условиях, да, приближенных к реальным.
Вот, да. И поэтому я не любил, когда мне страховка обеспечена. Хочешь летать в космос, научись жить без страховки.
Скажите, а вообще, насколько сильно люди меняются вот в космосе?
Ну, я считаю, что это дело интеллекта, воспитания, образования. Я считаю, что полет в космос, вот особенно первые полеты, когда люди становились знаменитыми, это усилитель. И он особо ничего не добавляет, но усиливает все, что есть в человеке, и хорошее, и плохое, ну, чуть-чуть меняет. Вот я когда задумался, а что у меня изменило полет, я был мальчишкой ленинградец, то есть для меня бетон, асфальт, скрежет трамвайных колес, это вот мое автомобиль. А когда полетал более-менее долго, тогда вдруг почувствовал, что я почему-то к установке, где я выращиваю горох, прилетаю не только для того, чтобы полить там или удобрить, но и просто посмотреть. То есть я понял, что мне вот эти стебельки были как роща. И, то есть, что мне не хватает природы. И после полета я стал любить природу гораздо больше.
А есть ли вот такое? У меня почему-то вот полет в космос как-то ассоциируется с походом в горы. Вы знаете, и то, что не знаю, и люди, и поскольку, наверное, тяжелые действительно условия, и каждый человек там действительно показывает какую-то свою внутреннюю суть.
Но перед походом в горы, наверное, так долго не готовятся, так тщательно не отбирают.
Ну и нет, кстати, и готовятся, и отбирают тоже все так же. Люди там чуть ли тоже так же на диетах сидят. А если вот такая... С горами говорят, что есть именно зов в горы. Что человек, если он один раз сходил в горы, у него потом это будет вот именно зов, и его будет тянуть всегда обратно. Если
такой хоть раз увидел горы, тот вернется к ним опять. Вы знаете, я альпинистов, честно говоря, не понимаю. И вот таких туристов, как раньше, когда надо было пройти там 300 километров, и ты получаешь там турист какой-то там категории. Я всегда предпочитал идти в новые места с какой-то целью. Вот я искал Тунгусский метеорит, я искал летающую тарелку на Синае, мегалиты.
Тарелку-то?
Нет, к сожалению. Мегалиты, очень интересные, наземные, давние очень сооружения, мегалитические, из гигантских камней, которые неизвестно кто зачем делал. То есть я всегда имел цель. А вот цель просто забраться на вершину и посмотреть, это, конечно, очень тяжело, да еще без кислорода. Это страшно тяжело, но я не люблю вот просто так вот высота ради высоты, поэтому я их плохо понимаю. Понимаю, хотя уважаю безумно. Вот. А в космосе мы же летим за новым. Вот сказал Циолковский образно, что космос даст человеку горы могущества и горы хлеба и бездну могущества. И действительно, мы же из космоса столько узнаем о строении материи, о строении Вселенной, о человеке, что эти знания ниоткуда бы не почерпнуть, кроме как в космическом полете. Я ученый, для меня полет это была лаборатория такая, что я сам себе завидовал, что у меня такие возможности для научной работы. И поэтому вот во втором полете мы установили что-то 16 мировых рекордов. Прошло сколько лет, 40-50, я до сих пор не поинтересовался, что там были за рекорды. Я только знаю, что длительность, а остальные 15 даже никогда и не смотрел.
96 суток? Длительность, да?
Да, там было 15-16 рекордов, которые я до сих пор не нашел время, чтобы посмотреть.
То есть преодоление себя – это абсолютно не
нет,
цель?
Нет, себя – это интересно, но только себя ради чего-то, а не себя ради себя.
А что было самое тяжелое вот именно в долгом полете? Вот,
ну, наверное, сохранить работоспособность такую более-менее ровную, не реагировать на какие-то тяжелые условия. Ну и плюс, конечно, аварийные ситуации.
О, аварийные ситуации. А ведь их там нужно преодолевать. Понятно, что есть связь, конечно, с Центром управления полетами, но все равно же вы отвечаете за все.
Я вот так сидел, смотрел на пульты управления, вернулся назад, а станция полна дыма. То есть где-то что-то горит, и я станции, собственно говоря, уже не вижу. То, конечно, это было страшно. Или когда ЦУП нам дал время раскрытия парашюта при посадке, это время прошло, а парашют не раскрылся. Прошло время раскрытия запасного, и он не раскрылся. Я был уверен, это смерть, тоже очень страшно.
Ну, так он в конечном итоге третий раскрылся или как? Как же это произошло?
Нет, проще все было. Неправильно указали время раскрытия. И я потом благодарил Центр управления полетом за помощь, но сказал, что вы, ребята, как говорил Звонецкий, почтительнее, пожалуйста, потому что вы 2 минуты туда-сюда, а у меня
седые... Вся жизнь перед глазами прошла.
Нет, жизнь не проходила перед глазами, седые волосы появились, а жизни было некогда, потому что я рассудил так, осталось жить 5 минут. Ничего сделать уже нельзя, третьего парашюта нет. Значит, что, кричать «прощай, Родина», там «прощай, мама», материться? Я же испытатель, я должен потратить оставшиеся минуты на выполнение своего долга. А страх смерти, он очень такой сильный, он сковывает человека, он не дает ни мысли шевельнуться, ни руки, ни рукам, ничего. И вот преодолеть этот страх и вызывать параметры корабля и анализировать, где правильно, и пытаться...
То есть вы сражались до последнего несколько... в этой ситуации?
Да, конечно, не сражался, я просто делал свою работу, чтобы успеть крикнуть, что вот в таком-то системе вот такое-то отклонение от нормы.
У нас в гостях Георгий Гречко, герой Советского Союза, летчик-космонавт. Мы обязательно продолжим этот разговор в дневном развороте. Сейчас послушаем новости и вернемся.
Вот новый разворот. Разворачивайтесь в марше!
В Москве 16:35. Ольга Журавлева отправилась готовиться к особому мнению. С вами остаюсь я, Владимир Роменский, и наш сегодняшний герой, а также дважды герой Советского Союза, летчик-космонавт Георгий Михайлович Гречко. Еще раз здравствуйте.
Здравствуйте.
Уже мы сегодня повод довольно-таки важный, потому что 40 лет назад высадились на Луне первые люди. Уже говорили про Луну, про Марс, но есть очень важная тема, это МКС. Потому что станция действительно развивается, я так понимаю, из последнего она была расширена, и теперь на ней могут существовать не 3 человека, как раньше, да, постоянно, а 6. Это действительно важно? И, может быть, когда-то она дорастет, не знаю, вот до тех таких мини-городов, которые мы видим в кино.
Ну, я думаю, что МКС-6 – это предел. Может быть, там даже трудности в связи с этим уже появятся. Но это, конечно, лучше, чем космонавты и туристы. Все-таки не для туристов космос, не для туристов государственные программы. И заметьте, что американцы туристов не возят и к себе на свою половину, даже американских туристов не пускали. Поэтому я всегда был противником туризма, вот так как он есть, не царское это дело. Но, безусловно, туризм космический должен быть. И сейчас, по-моему, есть около 5 фирм, которые делают специально космолеты для туристов. Вот это правильно. Каждому свое. Ученые должны заниматься наукой за государственный счет, а не за кредиты, как сейчас хотят. А туристы должны получать удовольствие. Единственное, что вот те полеты, которые взлетел 100 километров и опустился назад, мне кажется, это как тигрицу целовать. Страшно и никакого удовольствия. То есть уж если летать, то летать, ну, сутки как минимум, ну, неделю, чтобы весь земной шар рассмотреть, сфотографировать, запомнить. Это прекрасно.
А чего страшного в том, что, не знаю, какого-то человека обычного, да, завозят на ту же самую Международную космическую станцию, и он там находится и существует?
Ну, потому что это все равно, что микроскопом гвозди забивать. Тоже ведь можно. Но зачем? Нужен подготовленный к выполнению тонких, сложных научных экспериментов, а не человек, за которым надо рвоту убирать, которому надо бить по рукам, что не трогай здесь, не суйся туда. А когда сделают туристический корабль, да ради бога, пусть они там кувыркаются и получают
удовольствие. Но тем не менее, за это же, я так понимаю, платятся довольно-таки большие деньги. Там идет, по-моему, от 20 до 40 миллионов долларов стоит вот так вот слетать в космос, ну, сейчас. И, наверное, вот такая финансовая поддержка как нашей стране, так и американцам, потому что вы тоже говорили, что им не хватает средств, была бы не лишней.
Я боюсь, что затраты на подготовку и на проведение полета, и потом на реабилитацию больше, чем 20-25 миллионов. Во всяком случае, вот сейчас последний американский шаттл полетит в 2010 году, а дальше, пока не появится у американцев новый корабль, они договорились, что мы будем их возить на МКС на своих кораблях. И они будут за это платить 50 миллионов долларов. Вот вам такая коммерция. Оказывается, полет-то стоит в 2 раза дороже.
То есть, а вот ваш прогноз, когда действительно, ну, не знаю, практически каждый человек сможет отправиться в космос? Или это вообще мы это застанем, или там наши дети, наши внуки, кто это может увидеть? Ну, тут понятное дело, что же за какие-то деньги, но тем не менее.
через несколько лет вот появится 5 фирм, которые будут возить пачками туристов в космос, и каждый, именно каждый, кто заплатит там 100 тысяч долларов, сможет лететь.
Понятно. Ну, это такая хорошая перспектива.
Но больше всего таких в России, я так понимаю.
Скажите, ну вот хотелось вернуться к МКС. Вы говорите то, что ну, больше эта станция разрастаться, наверное, не сможет. А что же тогда будет еще? Или помимо МКС ни нам, ни американцам, никому больше никакой другой станции не нужно?
Нет, вот сейчас же доставлен туда японский модуль, но я считаю, что космическая вот такая станция, как МКС, она не оптимальный путь в исследовании космоса. Я считаю, что оптимальный – это вот такой как бы американский Хаббл. В чем дело? Хаббл специализированный. Следовательно, в каждую секунду вся аппаратура работает по одному объекту. А МКС, у нее смотрит аппаратуру во все стороны. Кто в океан, кто на звезды, кто на Солнце. И, следовательно, когда идет одно исследование, другие не проводятся. Кроме того, там много возлагается на космонавта, а космонавт должен кушать, должен спать. Эффективность мала. Универсальная станция, а не специализированная. Ну и, наконец, автоматизация там очень большая. То есть эффект, если посчитать КПД МКС, это как у паровоза, несколько процентов. А если посчитать эффект от специализированной, автоматизированной, но предусмотренной для ремонта человеком станции, такой как Хаббл, это уже будет 40%, а может быть и 80% эффективность. И действительно, один только Хаббл за свое время существования, он сделал экспериментов больше, чем все орбитальные станции вместе взятые, и глубина, и важность этих экспериментов далеко превосходит все, что делается на МКСе. Там, я считаю, оптимальное сочетание. Работает автоматически, специализированно, но все предусмотрено, чтобы прилетели космонавты и отремонтировали. У нас был такой проект АК, назывался Т, технологический, где тоже должны были эксперименты идти в невесомости, чтобы человек не мешал.
Угу. Потому что когда мы делали... То есть сами по себе проект, ну, то есть... Полная автоматика.
Когда мы делали физкультуру, то прилетевшие к нам космонавты с каким-то чувством испуга запрашивают нас, что происходит. Нас выбрасывает из кресел. Это для плавок металлов не годится. И для тонких экспериментов. То есть человек, он должен... Если работает аппаратура нормально, человека не должно быть. Но если что-то сломалось, то починить может человек. Американцы пытались, поскольку Хаббл летает на другой орбите, и если что-то произойдет с экипажем, то спасать трудно. Вот сейчас целых 2 корабля для последнего ремонта Хаббла делали. То одна из фирм пыталась сделать робота, который бы чинил Хаббл, и не получилось. То есть оптимальное сочетание – это когда аппаратура работает сама по себе, но если что-то ломается, все предусмотрено, чтобы человек туда прилетел, заменил, модернизировал, перезарядил и вернулся.
Ну вот на МКС сейчас сломалось. Не знаю, насколько это такая забавная новость, но тем не менее сломался, я так понимаю, у них туалет. Вот. Скажите, пожалуйста, насколько, вот по вашему мнению, это действительно такая важная поломка? Вот. И, соответственно, вообще, насколько часто бывают такие вот внештатные ситуации, и как из них выходят именно космонавты, которые находятся вдалеке от Земли?
Ну, ведь когда нас заставили кнутом и пряником утопить нашу станцию «Мир», то говорили, что она устарела, часто ломается. А сейчас МКС не менее часто ломается, то одно, то другое выходит из строя. Но тут мы уже не хозяева, а там мы были хозяева. Так что я считаю, что мы зря утопили «Мир». Но поломки – это, естественно, новая техника, и иногда это опасная поломка, иногда она такая немножко смешная. Но если говорить о туалете, то, насколько я знаю, американский туалет раз в 10 дороже нашего, там что-то он 20 миллионов, что ли, стоит, и там стоит даже какой-то, я слышал, лазерный прицел. Но, насколько я знаю, американцы чаще к нам приходят, значит, им больше нравится наш туалет.
Без лазерных прицелов.
И поэтому он более надежный.
Понятно. Я думаю, что сейчас я просто напомню, что у нас в гостях Георгий Гречко, дважды Герой Советского Союза, летчик-космонавт. Сейчас, может быть, примем несколько звонков, и вы ответите на вот самые важные из них. Напомню, наш телефон 363-3659. Сейчас у меня почему-то не работает. Наш телефон 363-3659. А пока вот звонков нету, хотелось бы задать такой вопрос, который вот пришел нам по СМС. Дети в России не изучают астрономию. Это же нонсенс. Аслан спрашивает. Как к этому
он относится? Не спрашивает, он утверждает и правильно делает, что в год, когда во всем мире объявлен годом астрономии, у нас выбросили астрономию из школьного курса. Это не нонсенс, это преступление. В космическую эру не преподавать астрономию. По-моему, выполняется программа государственная, которая нам была задана, причем задана Тэтчер. Она сказала, нам в России нужно 50 миллионов, которые обслуживают две трубы, газовую и нефтяную. Тогда, конечно, зачем астрономия, если им нужно только две трубы обслуживать?
И вот нам уже есть звонки 363-3659. Сейчас послушаем один из них. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Алексей, я из Москвы. Угу. Вот, я вот хотел спросить, раньше вот совсем давно, я еще помню, совсем такой ребенок был, вот, была такая программа, передача, вот, Гречко вел, там показывали такие небольшие, короткие фильмы, фантастические, вот, куда она делась, и вообще, может быть, что-то такое в будущем.
Сейчас да, сам Георгий Михайлович вам ответит.
Это была замечательная, действительно, программа, я там был только ведущий, но там работали прекрасные творческие авторы, там лучшие наши артисты, причем энтузиасты, гору Олимп изображали ногой песка в Южном порту. И, но наша вот эта программа, этот фантастический мир, была отмечена грамотой Европейского общества фантастов. И недавно мне подарили диск, где несколько из них. Причем все делалось на энтузиазме. Денег практически не выделялось. Но энтузиасты, может быть, иногда работают и лучше, но это не значит, что им не надо давать денег.
Георгий Михайлович, а вот программы, которые идут по нашему телевидению о космосе, вы вот считаете, их достаточно, их много, мало? Нужны ли они еще, или того, что есть, действительно уже хватает?
Я считаю, что наши программы должны быть, что наших мало, потому что каждый день можно смотреть американские. А ведь наши тоньше, остроумнее, интереснее. Конечно, мне кажется, это нужно молодым людям, которые не хотят обслуживать две трубы, которые хотят смотреть не только в землю, но и на небо.
Давайте тогда послушаем еще один звонок. 363-3659. Алло, здравствуйте, вы в прямом эфире. Алло.
Здравствуйте.
Да, сделайте приемник потише. И
я
можете...
выключил вас,
да.
Спасибо.
Георгий Михайлович Гречко, вопрос прямо сейчас.
Георгий Михайлович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Меня звать Михаил, я сотрудник Института прикладной математики, с которым вы долго и успешно сотрудничали.
Очень знаете? Успешно. Это был блестящий институт. Когда нам, инженерам, надо было какие-то математические механизмы, расчеты, тут же ваш институт их давал. То есть опережали, всегда работали на опережение с большим искусством.
Ну, спасибо не только от меня, но от тех, кто слышит наш с вами разговор.
Так, теперь вопрос.
А вопрос такой. Георгий Михайлович, вы скажите хоть немножко о той работе научной, которую вы вели здесь, на Земле, вы, по-моему, в Институте физики и атмосферы, так это?
Да.
Ну вот, значит, чем вы занимались и что получилось? немножко. Для публики мы-то, конечно, более-менее представляем.
Угу. Спасибо за вопрос.
Просто, знаете, вот как, работая в космосе, я обнаружил, что из того, что космонавты делают с большим трудом и с большим иногда риском в космосе, плохо используется на Земле. Как правило, постановщик эксперимента пишет диссертацию, все остальное выбрасывает. И мне было обидно, что я работаю на чужие диссертации. Хотелось на что-то более существенное. И тогда я ушел из космонавтов и попросил, чтобы меня приняли в Институт физики атмосферы и поручили мне создать лабораторию исследования атмосферы космическими средствами. И пришли хорошие ребята, которые очень быстро выросли. Сначала меня только приглашали на зарубежные конференции, а потом их стали разрывать и Германия, и США, и Франция. И действительно, мы старались, чтобы все, что делается в космосе по атмосфере, все находило свою обработку. И даже
уже вот, на Земле.
Да, и даже американцы стали просить нас обрабатывать данные с их спутников, потому что при наших компьютерах более слабых наши мозги оказались лучше, и американцы просили, чтобы мы приняли участие в обработке их данных тоже. То есть, а когда я понял, что выросли ребята, и один из них превосходит меня по знаниям, я ушел.
Ученики просто обошли учителя.
Я считаю, что это всегда должно быть, чтобы... И это должно принести... Ну, я, может, не был их учителем, скорее, может быть, организатором, помощником. И я очень рад, что ребята так выросли. И теперь работают без меня, а я радуюсь.
Георгий Михайлович, расскажите вообще, чем занимаются космонавты, которые вот свое, так сказать, отлетали, и вот чем они занимаются потом на Земле?
Ну, это у каждого что-то свое. Есть космонавты, которые политикой занимаются. Есть космонавты, которые, значит, занимаются наукой, вот как Женебеков. Есть космонавты, которые, вот как Леонов, в коммерческой организации. Так что кто как? Мне очень нравится Женебеков, потому что у него еще мозги оказались... Он, я считаю, был лучшим вот в нашем призыве. Не гагаринском, а вот нашим следующим. И сейчас занимается глубокими физическими исследованиями. Это я ему по-белому завидую.
Это чудесно. Давайте, если вы не против, послушаем еще один звонок.
Конечно.
Наших слушателей. Да, вы в прямом эфире говорите.
Алло.
Здравствуйте, да.
Здравствуйте. А у меня вот такой вопрос небольшой. Я знаю...
Вы только представьтесь, пожалуйста, скажите, откуда вы?
Это Петр Пенза. Вот... Знали ли вы Петра Мамонова, это уроженец нашей Пензенской области, он тоже испытатель парашютов был, ну, с космонавтикой он тоже был связан в какой-то степени.
Угу. Очень плохо слышно вас.
Зачем он спросил?
Знаете ли вы некого испытателя Мамонова, к сожалению, тоже я плохо слышал, который занимался вот испытанием парашютов?
Ну, вот
тоже уроженец Пензенской области.
Может быть, плохо знаю Мамонова, но я знаю вот Долгова, которые прыгали из стратосферы вдвоем, один из них тогда погиб. Конечно, ребята мощные. У меня всего 64 прыжка, у них было по несколько тысяч, и своими прыжками они спасли, наверное, несколько тысяч жизней.
Это очень важно. Еще один звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Алло, говорите.
Алло, здравствуйте.
Да.
Можно задать вопрос?
Да, конечно, Павлович. Представьтесь только, пожалуйста.
Анатолий, Москва.
Угу. Пожалуйста, задавайте.
Здравствуйте, Георгий Михайлович.
Здравствуйте.
Анатолий, Москва.
Да.
Георгий Михайлович, скажите, пожалуйста, вот такой вопрос. Можете ли вы что-нибудь сказать о встречах с НЛО и вообще правда ли это, или вот что вы можете по этому сказать? Будьте добры, спасибо за ответ.
Я интересуюсь этой тематикой, у меня штук 20 книжек, которые, значит, я приобрел по НЛО. Много было встреч с академической комиссией, изучающей НЛО, с любителями, которые занимаются НЛО, в частности, с Зигелем, замечательный был такой исследователь. У меня, я даже член такого общества космонавтов прошлого, палеокосмонавтики. Я, во что я верю? Что когда-то Землю посещали представители других цивилизаций.
Почему
потому
такие
что
выводы?
На Земле есть такие мегалитические гигантские сооружения, которые даже сейчас при нашей технологии очень трудно создать. И так и непонятно, кто и зачем их делал. Вроде бы все-таки это не наша цивилизация. И я поэтому верю, что они еще раз когда-то к нам прилетят. Может быть, вот знаменитая дата, там 21 декабря, значит, 2012 года, когда кончается календарь Майя, и может быть. Во что я не верю? Что каждый день летают космические корабли из других цивилизаций, и что я не верю тем людям, которые за свою жизнь уже раз там 10, 20, 100 встречали и видели эти...
зеленых человечков.
Да. Конечно, какие-то огоньки летают, какие-то, может быть, даже из воды выныривают. Хотя вот я смотрел этот фильм, когда из подводной лодки через перископ наблюдали некое НЛО над водой. Это никакое не НЛО, это Солнце. Просто бывают... я такие снимки из космоса делал. Бывает такая рефракция аномальная, когда Солнце далеко под горизонтом, а оно все равно уже над его изображение над горизонтом. Поэтому часто за НЛО принимаются и Венеру, и запуски космических кораблей, ракеты, вертолеты, даже краны. Но, тем не менее, процентов 10 из вот этих огоньков пока не определены. Но не потому, что это с других цивилизаций, а потому, что не хватает данных. И поэтому я не интересуюсь огоньками. Почему? Они летают уже лет 70, и никто ничего о них не изучил, хотя тысячи людей ими интересуются. Меня интересует, если вот какая-то летающая тарелка на Земле. Вот когда Ситчин сфотографировал летающую тарелку на Синае и очень сожалел, что не мог к ней подойти, я организовал экспедицию, мы к ней подошли. Оказалось, это не тарелка, это холм. Очень ровный, очень красивый, но тем не менее абсолютно натуральный. И у меня сейчас с Космопоиском договор. Пока они наблюдают что-то в космосе или в атмосфере светится, меня не интересует. Но как только найдут целую тарелку или осколки, они будут мне сообщать, и я тут же пойду туда. Я как Фома неверующий, пока не потрогаю.
Я думаю, эта тема просто для отдельной передачи. У нас просто сейчас заканчивается время. Это «Дневной разворот». Мы заканчиваем его и говорим спасибо дважды Герою Советского Союза, летчику-космонавту Георгию Михайловичу Гречко. Спасибо вам огромное. И, наверное, вас тоже можно поздравить, что сегодня юбилей 40 лет с того, когда впервые человек ступил на Луну.
Поздравляем. Безусловно, нас всем, всех надо поздравить, что наконец-то мы хотя бы до Луны добрались.
Спасибо вам огромное. До свидания.
Развернитесь, пожалуйста.